программа «Лицом к событию». Веду ее я, Елена Фанайлова. Эту программу «Свободы» слушайте также в нашем радиоэфире и смотрите на телеканале «Настоящее время». Фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест» под девизом «Вместо свободы» проходит сейчас в Москве в кинотеатре «Октябрь». Это одно из главных светских событий в Москве, лицом к которому радио «Свобода», конечно, не может не обратиться. И у нас в студии программный директор фестиваля Виктория Белопольская.
Здравствуйте.
Продюсер Владислав Киткович. Три фильма в программе. Это «Голая жизнь», «Убеждение» и «Собиратели трав».
«Морской травы».
«Морской травы».
Не просто трав.
И режиссер Александр Куприн, в прошлом режиссер программы «Взгляд», военный корреспондент, автор более 100 документальных фильмов. Я правильно все сказала, Саша?
Около 100.
Около 100. И фильм «Ладан. Навигатор» с довольно необычным сюжетом представлен на этом фестивале. Мы вот поговорим о нем чуть позже. Я просто напомню о некоторых событиях, которые уже произошли на фестивале. Фильм «Открытие. Павленский. Человек и власть» – это немецкий фильм, который один из 4, по-моему, фильмов о Павленском. А фильм Китковича «Голая жизнь» – это...
Ну, Дарья Хренова режиссер.
Да, Дарья Хренова, но вы его продюсировали.
И вы делали.
Давайте,
что-то,
да. И мы делали, и фильм моей коллеги Инны Денисовой «Огонь, где со мной» будет в программе. Угу. Давайте посмотрим репортаж «Радио Свободы» с открытия «Арт-Док-Феста».
Я вам должен сказать, что мы действительно открываем фестиваль картины о Павленском, потому что мы считаем, что фестиваль «Арт-Док-Фест» находится в пространстве современного искусства. И, конечно же, Павленский – одна из самых ярких и самых важных, принципиальных, концептуальных фигур современного искусства и, может быть, одной из немногих конвертируемых российских фигур, открывающих для современного искусства Россию. И, конечно, картина сама по себе объясняет, в чем же заключается смысл того, что сообщает нам всем Павленский. И мне кажется, для российской аудитории, которая находится под шапкой известных телевизионных каналов и вообще в целом некой государственной пропагандистской доктрины, недурно посмотреть взгляд на нашего соотечественника с другой стороны.
Ну, как мы понимаем, это фильм, такой блокбастер из жизни Павленского, о политике и художнике в таком широчайшем смысле слова, а фильм «Голая жизнь», насколько я понимаю, это все-таки про частную жизнь Павленского.
Ну, мы начали просто его, Даша начала его снимать, Дарья Хренова, режиссер, я имею в виду, начала снимать, наверное, даже за полгода до появления Ирена Лагерман на «Горизонте». И сначала это было, она очень как заинтересовалась акциями, следила, для нее была ключевая акция, это все-таки «Красная площадь», акция «Фиксация», да, небезызвестная. Понятно. И вот уже после этого она как-то начала налаживать контакты. В общем-то, не сразу, но Петр согласился, и у нее действительно существовал какой-то период, где-то вот полгода, когда у нее был доступ к телу, что называется. То есть и вот за это время она отсняла много таких достаточно, ну, интимных, что ли, личных вещей. То есть бывала в гостях у них, иногда там Петя звонил, говорил, что вот что-то там происходит, будет происходить, происходит. Не акции, но как бы какие-то события, да, в его жизни. Вот. Дети там, они сдружились даже за время этих съемок там. И дети Пети и Оксаны там жили у Дарьи. То есть вот какой-то был вот этот вот процесс рабочий, но не постоянный, а эпизодически. Там раз в месяц, два раза в месяц. Вот она ездила в Петербург или снимала здесь. Поэтому, да, я думаю, что у нас, наверное, в фильме больше самого Петра, больше вот каких-то таких вещей. Да. Ну, они разные получились.
Давайте,
слава богу.
Давайте трейлер сейчас посмотрим, где это все, мне кажется, наглядным образом видно.
Ну, любой зверь, который живет в лесу или где-то, да, который живет просто в неком пространстве, он же выходит и находит себе, ну, добывает себе какое-то пропитание. Ну и все, это тогда выходишь себе, находишь, где-то добываешь пропитание, и все. Только скот домашний, вот он как бы ничего не может сделать. Он ждет, пока его покормят. Он будет стоять, мычать, ну и подохнет просто, если его не будет. Потому что это человек его, да, человек сделал. Человек так же и с людьми поступил. Он сделал из человека вот эту вот скотину.
Petr Pavlensky, a controversial Russian artist and activist, has been arrested in Moscow after he set fire to the entrance of the headquarters of the FSB security service.
Innym razem nagi, owinięty w drut kolczasty, leżał pod petersburskim parlamentem. Akcja tusza była protestem przeciwko przepisom ograniczającym wolności.
Навчений Майданом, він разом з кількома активістами в Пітері 23 лютого на День захисника вітчизни запалює барикади шин.
Это ненормально, что он...
А кто ж говорит, что это ненормально?
Он доказывает. Он уже доказывает, что он ненормальный.
Внешне это казалось неадекватным. Для подавляющего большинства людей, и для психиатров, и для психологов, это поведение неадекватно.
Художник Петр Павленский стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве за так называемую акцию на Красной площади в Москве.
Как он имеет право взять и за яйца привиться на Красной площади? Там же Ленин лежит. Ленин вечно живой. А вдруг этим гвоздем он заденет ему третий глаз? А!
Я безумно по нему скучаю, то, что его сейчас нет. Для меня это самый близкий друг, во-первых, человек, с которым мы общались там 24 часа в сутки. Сейчас это меньше, и поэтому, да, мне сложно.
Петя! Ла-ла-ла! Белорогие, Петя!
Ну вот, это Петя, вот. Он проходит туда, чтобы спасти меня, вот.
Трейлер «Голая жизнь» самым интересным для меня был и в фильме «Павленский, человек и власть». Это комментарии Кулика, на которых, мне кажется, на убийственно смешных комментариях, которого там держится довольно большая часть драматургии. Вообще у меня такое впечатление, что вторым лозунгом фестиваля «Ардукфест» вместо основной лозунг «Место свободы», я сказала, это какие-то свободные русские мужики, потому что большая часть на этом фестивале посвящена мужикам, которые ведут себя, может быть, не вполне адекватно с точки зрения, значит, социума. И в этом смысле Павленский, конечно, метафора этого всего. Но вот мужики, которые устраивают, дальнобойщики, которые устраивают свой протест, или там... Два мужика, которые едут сначала в Грецию, а потом в ДНР, я имею в виду присутствующего Куприна и друга его монаха.
Монаха Закхея.
Закхея. Они просто являются такими настоящими авантюристами, я бы сказала. Если можно, мы продолжим эту тему. Это буквально вопрос к Виктории Белопольской. Так ли это? Права ли я в своих ощущениях?
Давайте имею я особое пристрастие к свободным
русским? Имеет ли вообще в целом фестиваль пристрастия к таковым? Потому что еще один свободный мужчина, о котором мы будем говорить в другой программе «Лицом к событию», это, конечно, Борис Немцов.
Да,
и замечательный фильм Веры Кричевской и Миши Фишмана «Слишком свободный человек» был показан. И еще несколько фильмов о Немцове. Вот как одном из таких сквозных героев «Артукфеста». Это очень заметно. Значит, посмотрим, что говорят добрые люди, которые пришли на «Ардукфест», правда, не в дни открытия, а уже в более такие в будние дни.
Зачем вы смотрите документальное кино?
Ну, непосредственно это хочу узнать всю жизнь нашей страны, что происходит в разных уголках страны. И в постсоветском пространстве очень важно. Я думаю, что все должны ходить на подобный фильм и знать, что происходит у нас. Какой социум, что у нас вообще происходит. Только так можно узнать реально.
Расширяет, наверное, горизонты понимания того, что происходит в мире.
Мне нравится смотреть, когда что-то рассказывают, и что-то познавательное, как бы тебя обучают чему-то, то, что было, какое-то событие, история.
Во-первых, чисто у меня профессиональный интерес, потому что я тоже занимаюсь съемкой разного кино, в том числе документального. Во-вторых, если материал качественно изложен, то он вообще, в принципе, как мне кажется, задача документального кино в том, чтобы поднять какую-то тему и подтолкнуть людей к ее более серьезному исследованию.
Я даже не знаю, для чего я его делаю. Судя по количеству зрителей в зале.
Документальное кино, оно показывает те вещи, на которые мы в обычной жизни не обращаем внимания. Оно заставляет задуматься и каким-то образом оценить происходящее с какой-то новой точки зрения. Поэтому документальное кино для меня всегда откровение.
Это очень познавательно.
Ну, на самом деле, если говорить так вот совсем серьезно, ну, некоторое расширение картины мира. Потому что, ну, вот я живу в некотором информационном пространстве. Там у меня стоят всякие сайты русские, английские, там я читаю профессиональную литературу, политическую и так далее, да. Но вот, на самом деле, для выпуклой картинки мира вообще чуть-чуть посмотреть, как люди, которые вот живут, скажем, немножко в другом измерении, они же по-другому смотрят на мир, чем я, да? Вот это чрезвычайно интересно, это чрезвычайно интересно. Тем более, если я вот знаю, кто это снимал, да, вот какие-то имена, я знаю позицию этого человека, ну, так это же вот такая выпуклая картина мира, это замечательно. И я даже, так сказать, немножко так удивлен и огорчен, что тут непродные билеты, так молодежи мало.
Но большинство людей получает информацию исключительно с телевизора, я оттуда информацию не беру. Я в основном черпаю информацию либо из интернета, либо из собственной головы. И мне кажется, что как раз документальное кино – это именно вот тот источник достаточно правдоподобной информации о том, что происходит сегодня в нашей стране, за пределами нашей страны. И, ну, как бы это не только из уст очевидцев, это не только такой субъективный анализ режиссера, который тем или иным образом смотрит на происходящее в стране и в мире, но это еще и возможность дать зрителю увидеть что-то за кадром.
Самое частое слово в этом опросе – познавательно. А пара жалоб на то, что народу маловато. Ну, будний день. Я думаю, что
нет,
опрос мы делали в будний
том,
день,
что
а в выходные
дело
был,
в том,
было
что...
очень много народу.
Нет, более того, в 4 часа на конкурсных картинах, даже в 4 часа в будний день, залы полные. Но фокус в том, что, видимо, наша... Поскольку мы ставим своей целью показать как можно больше...
Да.
Из того, что сделано в нашей стране, в разных программах, в конкурсе 22 картины, а вообще на фестивале около 200, в этой ситуации оказывается, что публика рассредоточена.
Гипернасыщенная программа,
да.
Я согласна. Но вы согласны ли, Виктория, со мной, что это во многом фестиваль оказался у свободных русских мужчинах? Вот если в прежние фестивали они были более феминистской, что ли, такой направленности, то в этот раз,
да.
Может быть, конечно, мне это кажется, и я не права, а тут прямо такие, вот действительно, это одна из главных тем, это как мужчины берут на себя ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за отношения с политикой, с социумом, там, не знаю, с правительством, с деньгами, с войной, опять же.
Ну, сами понимаете, Елена, у нас прямой с Виталием, когда мы делали эту программу, прямой задача продемонстрировать именно эту сторону как бы документального кино не было. Но действительно вышло именно так. Я считаю, что документальное кино просто невольно свидетельствует о тех серьезных подвижках, которые произошли в нашей реальности. Собственно, люди свидетельствуют о том же. Они заинтересовались тем, что происходит в реальности, и рассматривают кино как документальное кино как некий путь к этой реальности. И, а в реальности происходит это. Действительно, активной частью общества сейчас оказались во многом мужчины. Это для меня очень любопытный социологический, если хотите, философский факт. Потому что действительно на прошлых фестивалях было много картин о женщинах и о том, что, ну вот на последних двух предыдущих, и о том, что основой русского существования, так выходило, стала женщина.
Долготерпеливая, но при этом все решающая.
И вот, да. Решающие вопросы прямо вот иногда с комическим эффектом. Но сейчас действительно я считаю, что документальное кино свидетельствует о подвижках в обществе, что те, кто является реальным центром силы в нашем общественном устройстве, в этом смысле довольно патриархально, в этом смысле, в гендерном смысле, все-таки мужчины солируют в нашей, во всяком случае официально. Но мы видели, вы знаете, выступление президента перед федеральным собранием. Для меня это было вот просто картинка зала, для меня была ужасающим портретом гендерной ситуации в нашей стране. На первом ряду Матвиенко и больше практически ни одной женщины, мужчины средних лет в костюмах Брионе. Все. Здесь у нас мужчины без костюмов Брионе. И именно те, кто взял на себя сейчас ответственность за страну.
Я сейчас даже вспомню такую, не знаю, шутку или не шутку, в Сашином фильме, когда мужики, два монаха и один, собственно говоря, Куприн, рассуждают о том, как хорошо было бы без баб. Как хорошо было бы, что монастырь, в общем-то, является таким идеальным образом мужского сообщества. Понятно, что отчасти это шутка, но в общем это можно и как довольно серьезную штуку рассматривать.
Но при этом мы еще там пили узу.
Да-да-да, при этом они выпивают.
Греческую, да. Это нормальный такой разговор мужчин, когда тем более на Афоне, где женщин вообще нет. Вот, и там начинаешь чувствовать вот это вот...
высокую духовность мужского братства.
Во-первых, высокую духовность мужского братства, как вы правильно сказали. Во-вторых, значит, начинаешь как бы ощущать вот эту вот естественную, адекватную такую необходимость во всем. То есть не нужна там красота, не нужно никому ничего демонстрировать. Вот. Значит, чашечка всегда железная и стоит на этом месте. Значит, не надо, значит, никаких картинок вешать на стену, кроме любимой иконы. Вот, значит, друзья тут же, вот на Афоне же, знаете, там не хоронят, там похоронили, выкопали, да, вот здесь на полочке вот череп одного друга, другого лежит, третьего, вместе все время. Я там ведь говорил, что вот я вот так вот представляю себе жизнь в монастыре, как будто вот если убрать на минуту духовную составляющую, хотя это бред, конечно, вот, то я представляю, вот мой товарищ, там вот Сережа Барабанов, там вот Тёма Вишневский, вот там еще. Вот ты, например, да, вот мы сидим в одном месте, да, у нас есть общее дело, вот, и ни одной женщины нет. И мы вот как-то вот вместе варимся, и вот как хорошо получилось.
Куприн, прекрасно. Я предлагаю посмотреть сюжет о фильме, который буквально вот про это. Там фактически мужское сообщество, я имею в виду дальнобойщиков, которые почти 5 месяцев протестовали против, значит, грабительской системы под названием «Платон». И надо сказать, они добились того, что в 100 раз снизили им эту, значит, сумму поборов. Штрафы. И существует такой замечательный кинофильм под названием «Хроники неслучившейся революции», который показан на фестивале «Артдокфест». Пожалуйста, покажите нам трейлер, и сразу можно посмотреть, даже будет интервью с Константином Селиным, режиссером питерским, который с этими ребятами проехал весь зимний путь.
Кто вы такой? Я переводчик. Вот послушайте меня. Это я людям дал команду, чтобы перевозчики здесь собрались, да?
Я? Это кто?
Ну, Матягин Владимир Васильевич.
А кто вы такой вообще? Матягин Владимир Васильевич.
А кто вы такой?
Я водитель.
Предлагаю Мазукина Андрея выбрать председателем собрания. Голосуем.
За Андрея.
Мазукин Андрей Михайлович меня зовут.
Кто вы? Что вы?
Я перевозчик. Я сам собственник 2 автомобилей, угу. Сам же водитель на одном из них, угу. На втором у меня ездит сын.
Отлично.
Ничего другого у меня нет.
Аналогичная ситуация, все понятно.
У меня вопрос к вам первый. Мы это начали? Готовы мы пойти до конца?
В Санкт-Петербурге дальнобойщиков не пустили на встречу с министром транспорта Максимом Соколовым. Встреча была намечена на 12 часов дня. Ее организовали в здании администрации Московского района.
Вы поймите, бизнес бизнесом, там выгодно, невыгодно. Финансовая составляющая – это одно. Бизнесмены могут платить. Мы вот, часть, которая здесь собралась, не можем платить. Но это не главное. Главное что? Главное – ограничение свободы. Если изначально дальнобойщики – это свободные люди, то сейчас вы из нас делаете тигров в клетке. Ребят, вот не делайте этого, пожалуйста. И сами же себя, и вы потом станете за это платить.
Дальнобойщики из Санкт-Петербурга сегодня планируют выехать из города, чтобы принять участие в марше на Москву, сообщил РБК один из водителей.
Прямо вы вдоль дороги стоите, да?
Да, прямо вдоль дороги. Слушай, а где поток? Что-то говорят, там всех разворачивают или что? Ты что-нибудь видел
там,
знаешь,
нет? Не, никаких я разворотов не видел. Только что проехал, не было такого.
На Газпромовской заправке где-то какой-то кипиш, говорят, ментов до***а и что-то там поймешь.
Не знаю, друг, давай мы сейчас подъедем поговорим. Я ненавижу уже телефон. Сейчас я...
Давай.
Настоящих буйных мало, да? Вот и нету вожаков, как Высоцкий пел.
Посмотрим, сколько буйных у нас в стране, сколько их доедет до Москвы. Сколько фактически людей раком не хочет стоять перед... О, глянь, колонна, нифига себе, прикинь. Глянь, начало положено. Ура, мы здесь.
Слово «свобода» очень часто из уст этого человека звучит. И о том, что это свобода личная, внутренняя, говорит режиссер фильма Константин Селин. Коллеги наши и коллеги с «Докфеста», и коллеги с «Радио Свобода» сделали интервью с режиссером в Питере на питерской премьере этого фильма.
Ну, идея пришла в процессе съемок, потому что я увидел из независимых СМИ про забастовки, которые... случились у дальнобойщиков. Когда протестные движения какие-то проходят, это для меня, ну, наверное, не очень интересно. Ну, когда я визуально представил, что на больших машинах дальнобойщики что-то требуют, я понял, что это как минимум хроника, как минимум это нужно снять. Я, как вот режиссер-документалист, должен поехать и хотя бы пофотографировать. Я даже взял с собой фотоаппарат и камеру, не понимая даже еще, что я буду делать. И когда я приехал на «Улитку», это когда они двигались 5 км в час, там, с небольшой дистанции, они устроили импровизированный митинг на Софийке, и все кричали там лозунги. Как-то для меня это все было не то. И когда вот я услышал своего первого главного героя, это Олега, когда он начал говорить про свободу, то, что это как бы не только деньги. И он это говорил не потому, что это не физическую свободу, а какую-то вот даже в мыслях. То есть мысль, какое-то сознание, я не знаю, ограничение даже сознания. Я как-то вот это почувствовал. Я не специалист по Платону, не специалист по этим ценам. Политический протест вот этот вот, это для меня, я его воспринимаю больше как фон. Фон, на котором мои герои как-то развиваются, проявляют свои качества. И вот на этом фоне я за ними следил. И вот из этой толпы людей, их там было очень много людей, я вот сразу попал в Олега. Я подошел к нему, к этому какой-то поднялся человек, говорит, все поехали на Смольный. И Олег единственный сказал, вы что, мужики, какой Смольный? Типа, ну надо же подумать, что так бездумно-то ехать на какой-то Смольный. Я подошел к нему и сказал, здравствуйте, вас как зовут, Олег? А вы куда? На чем? Я говорю, я на легковой, у меня тут машина. Я говорю, я с вами. Он говорит, все. Еще в прошлом году снимая, где-то подсознательно подумал, что, скорее всего, лучше будет показать, сделать премьеру на этом фестивале. Потому что «Радугфест» показывает фильмы с разным документальным языком. То есть очень обширная программа, абсолютно все разные, абсолютно разные темы. Есть какие-то крайности, но это единственный фестиваль, который показывает в таком количестве все эти фильмы. И плюс ко всему так совпало. 4 декабря – это переломный момент вот в этом протесте, потому что это как раз с 3 на 4, примерно вот так вот, это когда дальнобойщики добрались до Химок подмосковных и остались там. На премьеру фильма я пригласил героев, и часть из них поедет в Москву, а часть из них придет в Петербург.
Константин Селин, автор фильма «Хроники не случившейся революции», как раз вот о типе свободных мужчин или русских мужчин, которые хотят быть свободными. Я хочу сейчас показать еще один проект, который о другом типе свободы говорит, но о совершенно самостоятельном выборе молодых людей. Сейчас имею в виду проект Влада Китковича, который называется «Убеждение». Фильм «Убеждение» и режиссер Татьяна Чистова. Речь идет об отказе молодых людей служить в российской армии благодаря своим убеждениям. Это могут быть религиозные убеждения, это могут быть пацифистские убеждения, это могут быть какие угодно убеждения, но то, что вот эти молодые мужчины берут на себя эту смелость, вот мне это тоже кажется проявлением свободного мужского духа. Это совершенно иначе выглядит, чем история дальнобойщиков или чем история, наоборот, военных, которые там на востоке Украины что-то делают, но это все равно тип свободы. Покажите нам трейлер, пожалуйста, «Убеждение».
Согласно закону Федерального законное рассмотрение заявления гражданина на заседании призывной комиссии, доводы о наличии у него убеждений или вероисповедования.
Я считаю происходящее в армии неуместным и неразумным. Круглая неси, квадратная кати. Что же касательно причин, в связи с которыми мои убеждения окончательно сложились, то это крайне трагические события, происходящие в Украине с нашим братским народом, когда правительство ради своей личной выгоды и власти приказывает армии убивать мирных жителей и своих ни в чем не повинных соотечественников. Идут стеной,
Владислав, как нашли эту тему и как нашли героев?
Ну, я хочу сказать, что они не то, что, в общем, не хотят служить. У нас есть конституционное право,
да,
в альтернативной службе.
Собственно, и об этом мало кто знает, да?
Все, что они хотят, это чтобы... И там записано, что если есть убеждения, которые достаточно сильны для того, чтобы человек не шел в армию, то они могут идти. Они же все готовы там где-то поработать, там в каких-то домах престарелых, там в больничках, где-то там в каких-то сельских местах, то есть быть полезным обществу. Просто они говорят, что нет, армия для нас там в силу каких-то причин неприемлема. И вот тут они сталкиваются вот как раз с тем, что вот государство в лице вот призывной комиссии, оно им считает, что, в общем-то, лучше бы все отслужили, а убеждения они не находят сильными и основательными. В этом как бы основной конфликт, а ребят действительно все разные, все, в общем, интересные. Кто-то там профессиональный протестующий, будем говорить, да, там кто-то просто начитался там классики и апеллирует там к Махатме Ганди, к Льву Толстому, то есть, ну, вполне себе такой склад мысли может появиться у думающего, читающего молодого человека, да, кто-то там ЛГБТ там говорит о своей там, как бы, принадлежности, то есть, что ему будут определенные сложности, если он попадет в армию. Ну, конечно, большую работу режиссер сделала Таня, потому что Татьяна Чистова, потому что ее эта тема, во-первых, была близка лично, у нее двое детей, так или иначе, в этом возрасте примерно, ребята. Да. Вот, то есть это было вот какой-то такой личный, наверное, момент. И уже немножко войдя в эту тему, вот ей это показалось интересным, это как бы расследовать, посмотреть, вот, а какие же убеждения являются основательными, необходимыми и достаточными для такой комиссии, а какие, в общем, нет. Ну и вот это все вылилось в такую вот прям кавкианскую какую-то историю, вот это в замкнутом помещении, такие вот диалоги.
Интересно, как вас пускали снимать-то во время этих диалогов? Ну, комиссия не протестовала против присутствия съемочной группы?
Ну, это...
Тайна.
Сложно.
Да,
немножко
тайна.
Тут, значит, про... Ну, во-первых, частично все-таки, конечно, дело в том, что снимать-то там можно, особенно самим вот этим вот ребятам и их знакомым, их, то есть, да, кому-то можно было дать камеру, в конце концов, и, то есть, они что-то могли снимать, и это вполне себе положено. В судах, вот у нас одна история, она в суде, например, в судах тоже можно получить разрешение снимать, то есть, это все вот законно, мы с Павленским там снимали, и здесь, то есть суды достаточно открыты, просто предварительный запрос. Ну, а кое-где там еще какие-то там применяли. Но все мы законно разрешали, все нормально.
Хорошо, давайте интервью с Татьяной посмотрим. Тоже в Питере оно записано нашими общими коллегами.
С точки зрения кино это идеальная ситуация, когда молодой человек заходит в помещение, и его судьба почти на год, это большой срок, решится вот в эти 15-20 или чуть меньше времени. идеальное просто для кино, для способ, как сжатое время, как возможность рассказать про человека, систему, про взаимоотношения человека с системой. Потому что мы с этим сталкиваемся ежедневно. С возможностью разговора или невозможностью. Слушать тебя или не слушать. Если слушают, то как? Или если слушать, то зачем? Конечно, красиво звучит, что это такой социальный фильм или фильм с некой политической подоплекой. Нет, я снимала фильм про то место человека в системе и об отношении системы к человеку. То, что это происходит в военкомате, просто у нас температура эпохи сейчас поднялась до 38. И все, что происходит в военкомате, это людям интересно. Это есть шанс, что тебя услышат и кино посмотрят. В крупных городах, конечно, процент поданных заявлений больше, чем в провинции. Просто провинция не знает об этом. Само выражение альтернативное гражданское общество, что это? Не только призывники, но и комиссии также сталкиваются с этим иногда впервые. Мне бы хотелось, чтобы не только ребята посмотрели на эту историю, но мне бы очень хотелось, чтобы и вторая сторона, и чиновники посмотрели, как это выглядит. В данном случае, если бы сказали, что вот масса фестивалей захотела взять кино про альтернативную гражданскую службу и будет его показывать. Я могу сказать, что на сегодняшний день это единственный фестиваль, который это кино покажет. Вообще, я не очень люблю, когда в фильме есть некий посыл. Такой посыл, призыв к некому конкретному действию. Если уж в этом фильме есть посыл, то он очень простой. Если человек чего-то действительно хочет, он этого обязательно добьется.
Татьяна Чистова, режиссер фильма «Убеждение». Влад, а были ли какие-то ребята, которым не удалось доказать свое убеждение вот, в суде или с комиссией?
Так и в кино даже есть, да. И, конечно, но дело в том, они отказывают многим, просто другое дело, что вот чем Татьяна закончила, они потом идут в суд, они судятся, их даже и обвиняют, но они опять возвращаются и опять проходят ту же самую процедуру. То есть вот наш там самый яркий этот персонаж Джонни протестует. Еще он уже в пятый или в шестой раз проходит эти круги, и в принципе вполне возможно, что он и не попадет в армию, потому что он это будет делать, он будет идти вот там в суды, куда-то там дальше продолжать. А интересно просто немножко постфактум. Мы сейчас были на... Фильм неожиданно получил, ну, как бы поддержку, там, как, не знаю, там, признание, если удобно сказать, в Европе. Потому что вот весь вот этот... Ну, они же видят тоже, ну, западные люди, какой-то вот этот милитаризм. Ну, не знаю, чего ожидать, по большому счету. И вот какой-то вот это вот такой вот...
Ну, а потом в Европе это давно принято, это дело, альтернативная служба, насколько
конечно,
я понимаю.
Конечно,
да?
Но от России вот не знаю... Чего вот, собственно, ждать, почему у нас вот так это накачивается, они это как бы понимают, видят. И приз был отмечен на фестивале в Лейпциге, к одному из крупнейших фестивалей. Мы получили приз от телеканала МДР, это канал, на который транслируется на Восточную Германию, и он там будет показан, что очень приятно. То есть, значит, там, ну, миллионы человек в Европе это кино Татьяны посмотрят. Не уверен насчет нашего телевидения. Вот. Но спасибо Ардокфесту.
Я бы сказала, что Татьяна права. Его, конечно, нужно этим самым призывным комиссиям показывать. Значит, я сейчас к Белопольской обращаюсь. Есть такая важная для меня крайняя тема всего Ардокфеста. Она называется «Война и мир». Программа «Война и мир». Я бы сказала, что если бы фильм «Ладан, навигатор» Саши Куприна не был в конкурсе, то он, конечно, относится к этой теме «Война и мир». И программа посвящается русско-украинской войне.
Да, но при этом мы намеренно избежали слова «Украина» или «украинский» в названии программы, потому что с нашей точки зрения эти фильмы больше, чем об этом локальном конфликте. Это все-таки кино о войне как категории в условии мирного существования вообще мира.
Я не могу с этим не согласиться. Например, для меня очень важной картиной, я не все посмотрела из этой программы, но для меня крайне важной картиной является фильм «Меня укусила акула», снятый в моем родном городе. Я просто живу там рядом вот с этим местом, откуда этот парень уходит, значит, воевать в ДНР. Он
Это фильм о российских добровольцах
Да, и о социальных причинах, о том, почему они значит, туда отправляются, даже без всякого, я бы сказала, без всякой ненависти к Украине. Это просто способ
реализации. И без всякой надежды на какие-то материальные вознаграждения, что особенно
интересно. Это очень странный способ, ну, как бы времяпровождения. Я думаю, что вот эти герои, они отличаются от героев Саши, с которыми он встречается непосредственно в ДНР, потому что ваш фильм, он разбит на часть мирную и на часть военную. Так и называется первая часть «Мир», когда вы едете в Грецию, значит, вот эти все предметы для создания ладана приобретать. И первая часть заканчивается тем, что, ну, собственно, вот ваш друг этот ладан делает. Да. Вот. А потом, я, кстати, там, знаете, что не очень поняла? Вот если в первой части вы едете с православной миссией, это его миссия, то когда вы едете в ДНР, это вы едете с ним вдвоем в рамках какой-то гуманитарной...
Они должны раздать тем, кто нужно.
Они... Нет, все. Они ладан должны, оба героя, то есть главный герой и режиссер, должны отвезти ладан и крестики, значит, тем, кто нуждается в этой зоне.
Ну, мы едем с другими людьми там, в этом вот фильме, это которые везут теплое белье для ополченцев, значит, обувь. Значит, в рамках этой миссии у нас еще были просто огромное количество посылок, просто в Луганск, в Донецк, там и гречка, там и были какие-то вещи, одежда. Вот. А у нас был такой микроавтобус, значит, в которой было намешано много-много-много-много всего. Угу. И надо сказать, что когда мы приехали на границу вот с этими вещами, мы встретили множество таких машин из разных городов, из Уфы, там, из Тюмени не было, из Воронежа. Вот, там они стояли, их довольно долго не пропускают. Угу. Вот, но тем не менее ехали люди, и надо сказать, что ехали целые, там, не знаю, там 5-6 машин, из них наверняка, я так понимал, что 4 останутся там вместе с людьми, которые там что-то везут.
Понятно.
Вот. Ну, понятно. Я ответил, да?
Да.
Этого вопрос. Ну, а у монахов же все просто, им если благословили, они едут, не благословили, не едут.
Понятно. Так что понятно. У него то есть это поездка благословение. Была с благословением. Понятно. Давайте мы трейлер уже посмотрим, чтобы поговорить, ну, более предметно.
Я уже знак поставил. Я думал, его нужно поставить еще дальше. И очень быстро подъехал. Полиция. Подруг.
Это я, режиссер Александр Куприн, слева. И мой друг, иродиакон Закхей, монах. Закхей получил послушание сделать высококачественный ладан. Ну вот мы и едем в Грецию за лучшими ароматами.
Не проедем. Может, сразу расчистим?
В Москве 14 часов.
Реально влюбился под молодой человек.
Ничего себе. Спасибо.
Знаешь, встречаешь человека, как будто тысячи лет его знаешь.
Сегодня вечером как раз у меня мастер-класс.
Ну что это? Да, как делать ладан?
По ладану.
Закхей вчера прилетел из Америки. Там продал ладан. Довольно успешно. Даже проводил в Нью-Йорке мастер-класс.
Жилет. Все, мы настоящие, как бы, да. Именно те самые.
Когда будет... Одену крестик, чтобы Бог хранил меня.
Подаем восток. Только вперед и ни шагу назад. Подаем восток. И для врага начинается ад.
Твои, да, блядь, не шевелиться,
случайно. Ну, только легче добить,
не надо, не надо, нет, нет, нет.
Это будет выставляться в фильме?
Да.
Я не могу ответить, меня расстреляют.
Но зато в фильме покажу.
Люди есть свои плюсы.
Саша, я, конечно, хотела бы начать вот с этой последней сцены. Меня заинтриговало, что ж такое вы у него спросили. Это парень из ополчения или откуда?
Да, это из ополчения парень. Я у него спросил просто, как реально обстоят дела на фронте, как его собственное отношение к этой войне.
Угу.
Вот. И он мне рассказал всю правду. Ну, это был большой текст, лучше фильм посмотреть для того, чтобы узнать.
Кусочек маленький, все-таки из его рассказа остался, где он говорит, что он не очень доволен сложившимися делами, и он считает себя, ну, как бы, немножко даже виноватым перед теми людьми из России, добровольцами, которые едут туда и не получают достаточно чего, не знаю, чего, ну, чего-то.
Они знаете, главное, что он сказал, на мой взгляд, очень важное, то, что это война таких добровольцев во многом, причем не которые приезжают из России, скажем, в огромном количестве, которые вот воины, они вот должны воевать. Их, у них естественное состояние, они не могут сидеть в семье, они не могут... там вот биться об естественный быт, такой естественный, да, зарабатывать денег, смотреть вот на этих детей голодных. Вот. И многие из них приезжают сюда для того, чтобы, как они считают, бороться за справедливость. Вот. Угу. И с той стороны, с украинской, существуют точно такие же люди.
Знаете,
и
точно едут, такие извините. Же гуманитарные конвои существуют. Мы больше знаем об украинских гуманитарных конвоях, потому что в России до какого-то момента вообще не было принято говорить, что мы как-то, что Россия как-то там в этом участвует. Но, видимо, после того, как Владимир Путин признал, что значит, российские военные, там и добровольцы, и недобровольцы даже принимают в этом участие, об этом стало можно говорить. Но ваш фильм, мне кажется, он интересен этим, да, что вот этой информации, ну, как-то ее не так много, вообще говоря. Значит, там есть, вот еще по трейлеру, который мы увидели, там есть вообще такая довольно серьезная сцена, это когда берутся в плен украинские военные. Я правильно поняла? Это какие обстоятельства и как вам удалось это увидеть?
Значит, нам оказывали очень большую помощь в съемках этого фильма, значит, видеогруппа, которая называлась «Патриотические силы Донбасса», которая работает с одним батальоном.
Ну, с Востоком, наверное, работает, да. Опять же, судя по ролику.
Да.
Это батальон под руководством Александра Ходаковского, который, в конце концов, поссорился с руководством ДНР, насколько я знаю, который был руководителем СБУ в Донецке. И
там главный душман. Это тот же человек? Душман, я не знаю, я знаю всех по позывным, понимаете, там вот этот душман, там потом был, у меня там был тоже позывной, знаете, какой у меня был позывной?
Пока не знаю.
Ужас.
Почему?
Чем-то заслужил?
Ну, я...
Причитаю ужас-ужас.
Ну, я не выпивал, потому что я все время снимал. Так. И я когда приходил и видел вот все эти там застолья, которые часто происходили, говорю, ужас, прекращайте, ну что вы делаете?
Понятно.
Вот. И еще я все время их критиковал, и вот это слово... Вот, ну, ладно.
Угу. Ну, давайте к моему вопросу вернемся. Да. Как удалось попасть на эту
это
сцену?
Это снимали они.
А, то есть вы просто взяли...
Меня не пустили. У нас съемочная группа...
Вот это мне показалось, конечно,
нас не пускали вот, снимать такие, в общем, в такие места. И никого не пускают.
Понятно.
Вот. И, значит, они просто нам передали эти материалы. Значит, и мы ими пользуем. Я им очень благодарен за это. Вот, за
потому
то, что никто...
картина была бы неполная, я бы сказала.
Естественно, естественно. И нам нужно было обязательно сотрудничать с этими людьми. Это также авторы нашего фильма, я считаю.
Так.
Вот. Они, конечно, удивились, потому что мы цветкоррекцию сделали, смонтировали как-то правильно. Но и в фильме, по-моему, около 4 эпизодов, которые снимали эти люди. Вот. И там, в общем, такая... Я был военным корреспондентом и на Первом канале, и программу «Взгляд» мы делали и так далее. Вот. И там тоже были стрингеры, и так там нас тоже не пускали. То есть у меня есть некоторый опыт. Вот все вот эти люди, которые лезут на передовую, и иногда ради них устраивают перестрелки или еще что-то такое. Вот. Это, я считаю, вообще безнравственным. И вообще, когда журналист или человек, который приезжает в гости, начинает стрелять из пулемета там в противоположную сторону, это чудовищно все, понимаете? Это вот как, да, это такое из жизни чудовищ. Значит, а здесь у нас действительно были люди, которые нам помогали. И мы ездили 4 раза на Донбасс, чтобы это все снимать. Вернее, 3 раза, чтобы снимать, а 4-й раз мы показывали всем, кто у нас занимался, и вот людям, которые помогал, как мы в итоге, в каком контексте, как мы это передали. И там, на Донбассе, этот фильм был одобрен и руководством батальона «Восток», и разведчиками в Дебальцево, и патриотическими силами Донбасса. Ребята специально приезжали и сказали: да, Саша, все нормально, но только убери вот лицо у этого человека, а этого человека вообще не показывайте. А это еще мы, конечно, все это сделали. Это реалии войны, когда нельзя... Ну, это обязательно надо показывать. Нельзя.
Значит, коллеги, есть вопросы к Саше? Потому что, еще раз говорю, все-таки программа «Война и мир» довольно большая. Она занимает, понятно, что она смыслово занимает на фестивале большое место. Есть какие-то... Вы, кстати, видели какие-то фильмы из этой программы, вот как подходят люди, что называется, которые снимали вот с украинской стороны и с русской стороны?
Мне очень понравился фильм Виталия Манска.
«Родные».
Да.
Конечно, это один из,
да, очень понравился. Я даже с Виталием имел краткий разговор на тему того, что, может быть, показать этот фильм в Донецке и Луганске. Значит, там тоже не нужны прокатные удостоверения, во-первых. Мы даже хотим там, может быть, провести какой-то фестиваль российского кино. У кого нет прокатных удостоверений, там можно показывать.
Вот. Фантастическая зона.
Да, такая, да. И там в Луганске вот есть кинотеатр, бывший кинотеатр «Украина», который теперь называется «Россия». Вот. И там мы показывали и мои фильмы, и мы проводили неделю российского кино. Уже полтора года назад или 2 года назад, я не помню, там. Вот, и огромное количество, очень большой интерес. Там работают вузы, там студенты приходили, там полные залы у нас. Такой маленький эпизод, очень интересно. Там среди студентов есть люди, которые еще и воюют. Ну, вечерники, они там...
Днем воюем, вечером учимся.
Да, да.
Вечером
учимся, вот. Воюем. Я сидел там на подоконнике рядом с женщиной, которая выдает ключи там от кабинета. Вот. Значит, и приходит такой мужчина в камуфляже с пистолетом на боку. Она отодвигает занавесочку, он сдает пистолет и идет в вуз учиться. И там вот лежит один пистолет. Ну, там не только пистолет, там просто обоймы, например, лежат. Когда они возвращаются, они оружие берут.
Слушайте, а вот как это законодательным образом оформлено? Вот я вообще не понимаю, как может студент с пистолетом ходить воевать? Ну, это какое-то пространство, в котором своя, видимо, жизнь и представление о, так сказать, правомочности, законности. Реально? Да.
Ну, это регулируется некими внутренними законами, которые основываются на здравом смысле. Вот эта ситуация реальная, там два города или там поселение, вот они защищаются, да? Им постоянно надо быть с оружием там. Вот мы вечером выезжали купить пивка, и нам говорили: давайте подождем, пока комендантский час начнется. Мы говорим: а куда в комендантский час? Ну, у нас же есть пропуска там. Мы были, ребята, тут есть пропуска. Мы приезжали и в очереди стояли, опять же, там за пивом. Люди только с автоматом. Вот, потому что у них есть, значит, возможности. Да. Но это было уже 2 года назад. Сейчас, может быть, ситуация какая-то немножко другая.
А вы
другая.
Последний раз когда там были?
Я, вы знаете, уже год назад.
Год назад.
Там
был. Все,
я был там год назад. Да. А вообще наш фильм, он все-таки не информационно такой насыщенный. Он все-таки о мужском братстве.
Я с этого начала, если помните наш разговор, мне
показалось. Я так пошутил на эту тему, а если, как вот сказал тут стрелять по-взрослому, по-серьезному, да, то нас волновала главная вот эта тема мужской дружбы. Потому что я с монахом Закхеем, мы как говорят...
Вы же хиповали в молодости.
Да, мы в одной тусовке были. Вот, и, значит, и там, собственно, познакомились. И нас определенным образом сплотило, переустроило вот это вот хиповое братство, и которое произвело определенные действия на монаха Закхея. Он как бы перешел в монашеское братство, уже другое, да. И третья составляющая, которая у нас была в фильме, это воинское братство, боевое братство. такое. Вот эти три, так сказать, вида мужского, так сказать, состояния, я бы сказал. Мне кажется, я даже не думал, что у меня об этом фильме получится. Но из всех тем очень много было снято, которые могли бы составить как бы основу этого фильма. Эта тема оказалась самой важной и такой редкой, мне кажется. Хотя вот, слава богу, вот.
А это... выясняется, что вот в контексте фестиваля она трендовая. Это просто главная тема этого года. Я бы сказала еще, если можно, вот что для меня важно в комментариях вашего друга, монаха и бывшего хиппи, когда обсуждается, когда в конце концов он молится о прекращении братоубийственной войны. Вот это, мне кажется, ну, чрезвычайно важная вещь, что делает человек православный, вообще любой священник на любой войне, он, конечно, молится о ее прекращении. Там несколько его очень есть важных замечаний таких внутри, значит, этих довольно безумных диалогов с этими военными, с автоматами. А вот он как-то их все-таки в, ну, в какой-то человеческий вид он пытается это все привести, мне кажется. Виктория, есть комментарии?
У меня есть комментарий к разговору о мужском, о мужской решительности в целом в наших условиях. Вот для меня, например, гораздо более ценным на нашем фестивале является само наличие этих фильмов благодаря совершенно самоотверженным авторам. Людям разных подов, людям, которые не имеют никакого финансирования практически, никакого заказа. Продюсер, руководимый только чувством долга, что он должен фиксировать это и организовать это как продюсер. Режиссеры, как Костя Селин, которым нет 30 лет, которые ощущают свою ответственность за это. За то, чтобы запечатлеть в киноформе, в форме фильма своего страстного высказывания, личного высказывания. Вот эти вещи. Они никак не финансово не поддержаны никем, никем не заказаны. Никто не собирается их... Ну, то есть не стоит в очереди за прокатом. А тем не менее эти вещи появляются. Вот для меня гораздо важнее это художническое мужество, чем мужское.
А вот
Саша,
получилось,
который вот просто снимает фильм как бы о себе. Это ай-фильм в классическом смысле слова. Фильм о самом себе, я фильм.
Я один из героев.
Да, потому что он снимает классический такой ай-фильм, потому что он считает, что важно запечатлеть этот момент эпохи через себя. Вот для меня это очень важный момент.
Виктория, если можно, на этой ноте мы закончим первую программу о Бордок-фесте. Я напомню, что это была программа «Лицом к событию». Мы говорили о фестивале документального кино «Арт-Док-фест» под лозунгом «Вместо свободы». Сейчас он происходит в Москве, в Центральном кинотеатре «Октябрь». Программный директор фестиваля Виктория Белопольская, продюсер трех фильмов фестиваля Владислав Киткович и режиссер фильма «Лада Навигатор» Александр Куприн. В студии была Елена Фанайлова. Эту программу слушайте также в нашем радиоэфире и смотрите на телеканале «Настоящее время».
Значит для вас свободная Россия.
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».